«Разбудильник». Утренняя программа на радио «Донте». Вставай, включай и слушай. Утро с Андреем Константиновым.
Доброе-доброе утро, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Донте» интерактивная, музыкальная и познавательная программа «Разбудильник». И я, Андрей Константинов, вместе с режиссером Светланой Даям до 8 утра будем радовать вас интересной и полезной информацией. Конечно, позаботимся о хорошем настроении и послушаем музыку. Дорогие наши радиослушатели, вы можете поделиться со своими друзьями и близкими, что мы вещаем на частотах Радио России, в сайте Донтер и в первом мультиплексе. И сегодня, 2 августа, четверг, день ангела у всех носящих имя Илья. И, естественно, все мы знаем, и только что это прозвучало в новостях, День воздушно-десантных войск. В 1930 году, в этот день, на учениях под Воронежем 12 человек впервые были десантированы на парашютах. Воздушный десант впервые. А вот парашют – изобретение, оказывается, давнее. И считается, что идея создания парашюта пришла Леонардо да Винчи. Только вдуматься, когда это было. В его рукописи упоминается о безопасном спуске с высоты с помощью палатки. Вот так вдумайтесь, слушатели, с помощью палатки из накрахмаленного полотна. И вот представьте, Леонардо описал парашют в 15 веке, да? А к его изобретению вернулись лишь спустя 2 столетия. И причем при довольно таких необычных обстоятельствах. Француз Лавен, французы, вот они всегда умеют где-то, так сказать, прозвучать, бежал из тюрьмы с помощью сшитого из простыни шатра, к низу которого прикрепили веревки. Прыжок удался, и беглец успешно приводнился. Повезло, надо сказать, французу, и, видимо, это было одно из таких вот первых действий парашютного спорта, можно сказать. А вот вспомнив историю парашюта, я решил сегодня с вами, друзья, поговорить об изобретениях. Давайте попробуем разобраться, почему одни изобретения быстро находят применение, да, другие на десятки, а то и сотни лет исчезают из поля зрения. И еще один простой пример. Первый светофор, установленный в Лондоне в далеком 1868 году, вышел из строя спустя 3 года. А вновь про него вспомнили лишь спустя 50 лет. Пока же напомню, 8-918-25-38-27, номер Viber и WhatsApp вам в помощь для нашей коммуникации. Жду ваших сообщений, чтобы прочитать их в прямом эфире. Наша тема сегодня об изобретениях. Почему одни появляются и сразу находят свое применение, а другие теряются на десятки лет, а то и целые столетия. И, внимание, в нашей студии интереснейший гость. Сегодня в качестве эксперта мне будет помогать, друзья, барабанная дробь, внимание, руководитель Центра инновационного технологического развития промышленный коворкинг «Гараж» при ДГТУ Владимир Колодкин. Владимир, доброе утро.
Доброе, добрейшее.
Ну, я, естественно, благодарю вас за то, что вы сегодня раненько встали, поднялись, может быть, даже попили чай, кофе и приехали в студию Радио России, Радио Донтер. Удалось так вот что-то перекусить?
Да, так спланировал утро, что все-таки удалось даже чай попить с паштетом.
Вот да. Как, интересно, с паштетом. А какой паштет был?
Паштет из птицы. Я люблю вот легкое мясо утром.
Хорошо.
Слишком тяжело.
Ну что ж, поинтересовался не случайно. Самое время сейчас и нам с вами, дорогие друзья, дорогие слушатели, зарядиться и послушать традиционную рубрику, посвященную утренней трапезе. Очередным своим гастрономическим шедевром с нами поделится шеф-повар проекта «Всегда готовь» Евгений Загуляев.
Аппетитная минутка.
Доброе утро, дорогие слушатели, и сегодня мы приготовим с вами французский завтрак гренки, они же палочки. Ингредиенты для нашего французского завтрака. 8 ломтиков хлеба для тостов, 4 яйца, 1/2 стакана сливок или молока, 2 чайные ложки корицы, ванилин, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки сливочного масла. Процесс приготовления. Нарежьте хлеб на продолговатые ломтики. Яйца взбейте со сливками или молоком. Добавьте сахар, ванилин и корицу. Дальше нужно хорошо вымочить хлеб в яичной смеси. Растопите масло в сковороде и обжарьте хлеб со всех сторон до золотистого цвета. Подавайте с сиропом, медом или джемом. Приятного вам аппетита, хорошего, позитивного вам дня.
Ну что ж, продолжаем наш разбудильник. Приглашаю вас, дорогие слушатели, к разговору об изобретениях. Давайте попробуем все-таки понять и разобраться, почему одни находят применение, а другие на десятки, то есть сотни лет исчезают из поля зрения вообще всех-всех-всех жителей. Ну и сталкивались лично вы, дорогие слушатели, с подобными примерами. 8-918-25-3-8-27. И напоминаю, что в нашей студии замечательный эксперт, руководитель промышленности, коворкинга «Гараж» Владимир Колодкин. Владимир, ну вот, говоря об изобретениях, и, на мой взгляд, вот, наверное, такой первый вопрос вам, как эксперту. Считаете, как вы считаете, вот идеи изобретателей когда-нибудь иссякнут? Неужели человеку мало того, что уже изобретено, применяется? Вот ваше мнение.
Всегда мало. Вы знаете, я полагаю, что это сущность человека. Человек не может без изобретательства. Очень интересно, перед тем, как прийти на программу, я где-то уже слышал, еще раз убедился в том, что в переводе с греческого техника означает искусство или мастерство. То есть оно двоякий перевод имеет. На самом деле техника и техническая деятельность человека – это, собственно, наша вот часть нашего постоянного познания мира. Мы пытаемся пересобирать мир, увидеть его составляющие, понимать, как это устроено, и продолжать себя. Есть такой замечательный канадский философ Маклюин, который однажды сказал, что все, что нас окружает, это продолжение нашего тела, то есть вот деятельности человека. То есть дом – это продолжение нашего тела.
Красиво.
Да, автомобиль – это продолжение наших ног. То есть мы постоянно мыслительно пытаемся себя продолжить и расширить на весь мир. В том числе и медиа, кстати, это продолжение нашего сознания,
ага,
например.
Вот так,
да,
вот.
Да, и языка.
Как здорово!
Поэтому мы всегда будем пытаться сделать жизнь комфортнее, помочь себе и людям, обеспечить какую-то среду, которая комфортна для нашего обитания. Поэтому, мне кажется, это очень важно. И, кстати, именно в России есть замечательный термин, нигде не переводящий никакой язык, научно-техническое творчество. В Советском Союзе изобрели это понятие. И это действительно вот правильно. То есть дети, когда идут в кружок юного техника, они занимаются научно-техническим творчеством. Вот как я вот перед эфиром вам говорил, есть музицирование, а есть, собственно, создание музыкальных произведений. Вот сначала нужно помузицировать, нужно сделать музыку своей привычкой, способом мыслить. Так и тут способ переизобретения, собирания чего-то, это способ мышления некоторых людей. Они так живут. Поэтому, мне кажется, это очень важно понимать этих людей и отличать. Да.
Это даже где-то немножко из области такой философии уже получается, легкой. Хорошо, понятно. Стремление человека совершенствовать окружающий его мир, вот из ваших слов, оно безгранично. Но почему тогда одни изобретения моментально находят свое применение, а другие ждут своего часа очень долго? Вот подчас. Что такое?
Потому что на самом деле изобретений, вот на самом деле поделок того, что что-то новое появляется в техническом плане, этого очень много. То есть вы, если вы погружаетесь в этот мир, вы понимаете, что дефицита в новых идеях, в новых разработках нет. Но получают применение только те разработки, которые сейчас появились в нужный момент, в нужное время, с нужной готовностью человечества с точки зрения научно-технического прогресса. То есть, например, я приведу, вот вы говорили про парашют. Но ведь он, идея производства большого полотнища, с которым можно покрыть крахмалом, спрос на это все нужно было предусмотреть. На тот момент технологии ремесленные, да, феодальные, были не готовы к тому, чтобы ответить на это изобретение. Но когда появляется первая система разделения труда, появляются первые цеха, то вполне возможно, что это можно уже сделать массово, и это будет окупаться. Потому что если вы что-то изобрели классное, но бизнесмен, да, человек, который владеет средствами производства, понимает, что себестоимость конвейерного производства этого продукта слишком высокая, и она не окупится на рынке, или будет слишком дорогой для целевого потребителя, то он не будет производить, как бы замечательно ни звучало, ни звенело, ни ехало ваше устройство. Я приведу пример Форда. Всегда привожу этот пример, он просто понятен. Автомобили до Форда были.
Да.
Но это был не массовый продукт, и это была такая диковинка, роскошь. Да? Да.
Сверхроскошь,
наверное. Да, и только Форд смог сделать автомобиль, который стоил там несколько сот долларов, доступным человеку, но это надо было переизобрести автомобиль. Переизобрести. То есть было средство передвижения, но нужно было изобрести конвейер именно с фабрику, которая могла это сделать так, чтобы удешевить производство. Это нужно было разложить этот процесс заново, мыслительно. То есть мыслительное переизобретение одного и того же механизма. И тогда Форд смог сделать его доступным для большого количества средних потребителей американцев.
Знаете, вот вы заговорили про Форда, про его изобретение. Я вспомнил сейчас двух изобретателей из Ньюарка, которые сделали парового человека. Там 1800 какой-то год, и это большая такая массивная фигура, 2,5 метра ростом и 200 килограммов. И действительно, котел вот в грудной клетке, там сзади какой-то датчик температуры, предполагалось, что это паровой человек, да, он будет вот заменять лошадь. По тем временам стоил он, с его создания конструкция, стоило $300. На эти деньги потом, почему отказались от этой затеи? Получается, топливо в виде угля, оно значительно было дороже, и его надо было постоянно туда каким-то образом забрасывать. Стоил $300, а на эти деньги можно было купить несколько лошадей, а авиос стоил вообще сущие копейки, да, если переводить на наш язык.
Вот это яркий пример того, что человек занимался творчеством. Вы знаете, про лошадь сказали, я вспомнил замечательную такую поговорку, легенду, я ее тысячу раз уже слышал, но она безумно нравится. Ее сказал тоже Генри Форд. Когда ему сказали, ну вы же прислушивались к потребностям потребителей, ведь как же вот ваши потенциальные покупатели? Он говорит, если бы я перед тем, как изобрести автомобиль массовый, слушал потребителей, я бы изобрел более быструю лошадь. То есть вот это вот тоже гениальная вещь. Изобретатель не всегда должен ориентироваться только на потребности потребителей. Да, вот тот изобретатель, скорее всего, думал, давай я изобрету сейчас лошадь более удобную, да? Механическую. И вот тут не пошло.
Не пошло. Владимир, ну вот хорошо, тогда вопрос у меня такой. Можно ли соизмерять эволюцию развития самого человека и эволюцию появления изобретений? Ну, наверное, я здесь поясню, да, что имею в виду. Вот даже многочисленные предсказания, предсказанные такие фантастами вещи, которые спустя много десятилетий появились. Ну, знаменитая подводная лодка того же Жюля Верна. Вот здесь как это вот симбиоз происходит?
Вы знаете, очень, очень правильный вопрос. Это действительно верно. Есть такая даже профессия, специализация в философии, называется она футуролог. И вот именно футурологи, в том числе технологические футурологи, они предполагают и даже просчитывают, когда появятся определенные технологии. Вот, кстати, в научных исследованиях то же самое. Мы, например, уже исследовали, нашли бозон Хиггса, мы нашли самые мелкие частицы, но есть еще ряд частиц, человек их мысленно предполагает, он знает, что они есть. Но технологически мы еще не готовы для того, чтобы их увидеть, то есть выявить технологически. Поэтому ученые говорят, вот, знаете, нужно еще 10 лет, они знают, как будут развиваться уже технологии, и знают, когда мы сможем либо сгенерировать, либо увидеть определенный механизм или частицу нашей Вселенной. То же самое с технологиями. Да, есть разработки, вот, например, приведу пример военные самолеты, да? Угу. Есть 4-е, 5-е поколение, 6-е, мы уже знаем, какими они будут, что там будет, но мы понимаем, что пока технологически мы еще не готовы, не оснащены тем, что нужно, да? Поэтому да, абсолютно верно, от эволюции средств разделения труда, от эволюции человеческих технологий зависит, когда это будет появляться. Поэтому, мне кажется, это действительно важно всегда соотносить.
Угу. А вот интересно, особенно про частицы, я сразу понял, что это явно то, что я вообще никак не понимаю, и мне трудно воспринять даже, а зачем нам это надо понять, вот эта вот частица какая-то, для чего она нужна, для чего нам нужно понять, из чего она состоит, как бы что она собой представляет, что это нам даст?
Я вам очень рекомендую прочесть Брайана Грина, есть такой автор замечательный, популяризатор науки, у него есть книга, которая называется «Ткань космоса». И, вы знаете, это хотя бы полезно понимать с точки зрения развития ума. Это упражнение для ума, чтобы, во-первых, быть на острие, а во-вторых, вы знаете, понимание Вселенной, это, мне кажется, святая обязанность каждого человека. Ну, потому что, вот, например, я никогда не знал, только благодаря Брайану Грину я это понял, школьная физика мне этого не говорила, что на самом деле в современной Вселенной, скорее всего, не менее 9 измерений. То есть не 3, как мы привыкли. Это очень важно, чтобы это понять, да? Дальше очень важно понимать, понимать, что частицы, одновременно испущенные из одного источника света, могут находиться в разных частях Вселенной в один и тот же момент, согласованно друг с другом. Это просто интересно. Наш мир намного более загадочный и интересный, чем мы предполагаем. И ведь эти загадки нужно разгадать.
Ой, Володя, что вот сейчас вот вы сказали? Я уже когда-то свыкся с тем, что есть параллельный мир, антимир, и вот эти вот три измерения с ними, все как бы ясно. Но 9 измерений реально, вот это сейчас надо переварить.
И теория струн, конечно же, она тоже стала актуальной. Раньше шутили, что теория струн. Сегодня ученые все больше приближаются к называемой М-теории, которая объединяет все теории струн. И вот именно теории струн говорят о том, что наш мир пронизан этими струнами. Это и есть энергия. И я сейчас не фантазирую абсолютно. И вот именно теория струн заставила ученых поверить через математику в то, что измерений больше, чем 3.
Разбудильник в прямом эфире студии Радио Донт Эр, Андрей Константинов. Наши часы показывают 7:41. И рядом со мной Владимир Колодкин, руководитель промышленного коворкинга «Гараж». Володя, вот мы интересную тему затронули. Конечно, это так далеко, глубоко. Измерения, 9 измерений, 9 струн. Давай поприземленнее вот что-нибудь, да?
Давайте.
Есть дончанин, Игорь Мироненко, или Мироненко. Он подарил... Что он сделал, да? Ну, во-первых, он создал самую длинную селфи-палку России, которая 3 метра. Официально зарегистрировал. И плюс вот баян сделал. Арт-объект такой, как он его сам называет, арт-объект, как полезный гибрид. Да, установил планшетный компьютер на консоли, видел. Вот, казалось бы, что, для чего, зачем? Это что, это можно считать вообще изобретением? Или это носит просто какую-то модернизацию чего-то для собственной, может быть, какой-то прихоти? Неужели это серьезно?
Это то самое творчество, я объясняю. В данном случае это даже, знаете, немножечко есть еще элемент пиара здесь, попытка поиграться, добавить себе известности. Есть замечательный термин «хайп». Вот, я думаю, этот человек это и не пытается заполучить. Но на самом деле на Западе есть два хороших термина. Я хотел бы ими это объяснить. Во-первых, на Западе людей, которые постоянно что-то вокруг себя создают, называют мейкерами. Ну, это английское слово «make» — «делать». Они постоянно что-то хотят делать из составляющих вещей. А во-вторых, еще есть такое направление, целое DIY, do it yourself, то есть сделай сам. Берешь составляющие, идешь в какой-то магазин, где очень много предметов технических, да, и собираешь определенные вещи.
Типа конструктор Лего.
Да, конструктор Лего, но только Лего для тебя это вот большое количество каких-то комплектующих. Ну и гараж, мы недаром назвали промышленный коворкинг гараж, потому что это место, святое место, большинство мужчин, конечно, хотя и женщины тоже этим увлекаются, где ты можешь творить из всех деталей, пересобирать что-то. Что только не делают наши ребята, они пересобирают мотоциклы, они приделывают к мотоциклам определенные устройства, они делают из машин мотоциклы. То есть вот эта вот попытка, да-да-да, либо наоборот. И сделать самую длинную селфи-палку, это, конечно, замечательно. Если ты был первым, это удивляет. Вот видите, это обратило ваше внимание на себя, это обратило внимание журналистов. Но уже если кто-то сделает еще более длинную селфи-палку, 3,5 метра или 6, скажут, начинается, да. То же самое приделать к баяну планшет, это, конечно, замечательно, но особой прикладного характера у этого нет.
Это из той серии, то, что вы в самом начале сказали, что нужно промышленное применение, да? Это явно не из этой области.
Абсолютно верно. Я скажу больше. У нас очень часто ребята приходят даже с толковыми идеями, интересными, но ты, когда начинаешь анализировать рынок, ты видишь, что и это уже изобрели. То есть современный этап человечества предполагает, что уже, в принципе, изобретены практически все возможные продукты. Прорывы возможны только с точки зрения науки. Сначала ученый должен изобрести абсолютно новую прорывную, да, технологию, либо механизм действия, либо материал, а потом уже на основе этого можно изобрести абсолютно новый продукт. Пока же все остальное это будут, знаете, инженерные поделки, посиделки.
Поделки.
Да.
Хорошо, ребята, вот что-то в коворкинге, что-то есть то, что в ближайшее время может выстрелить?
Да. Вот это...
Если не секрет, конечно.
Хотя, опять-таки, вот заметьте, насколько это все равно повторяет то, что уже было. У нас есть ребята, одно из изобретений которых я могу смело назвать инновацией. То есть инновация — это когда действительно опираясь на науку, создается изобретение. изобретение. В 60-х годах Советский Союз, рассматривая возможность полета человека в космос, думал о том, как ему кислород генерировать, ведь там же кислорода нет, и рассматривали возможность того, чтобы использовать микроводоросли морские, хлорелла или спирулина, потому что они на самом деле очень сильно генерируют кислород и активно потребляют углекислый газ, лучше, чем обычные растения. Но не получилось, решили пойти по другому пути, генерация из существующих жидкостей или из продуктов жизнедеятельности человека. Но ребята наши нашли эту технологию, перепродумали ее, и современная микроэлектроника, современное программирование позволяет управлять этими микроводорослями на бытовом уровне, чтобы они активно генерировали кислород. И они разработали генератор кислорода и поглотитель углекислого газа на основе содержащихся внутри водорослей хлорелл. Просто им создаются те условия, при которых они не погибают, а активно генерируют кислород. Это очень... То есть мы фактически как бы пасем стадо хлорелл, да, внутри в каких-то условиях. Здорово. И они потребляют кислород и вырабатывают углекислый газ. Это абсолютно экологичное средство генерации чистого воздуха внутри помещений, где, как вы понимаете, очень высок спрос на это. Особенно, например, угадайте, где из европейских стран? В Польше. В Польше огромная проблема со смогом и с отсутствием кислорода даже в бытовых помещениях. И они туда пошли.
Володя, по-моему, в Китае тоже. С удовольствием. Вы знаете, это примут.
Вот китайцы не отстают. У китайцев на самом деле мы привыкли к тому, что ой, у них смог. Они уже давно решают эту проблему, и китайцы вкладываться готовы инвестировать вот такие разработки. Да, их это интересует.
Значит, надо быстро их цеплять сейчас, да, сюда. Да. А, хорошо. Было упомянуто то, что ребята делают про велосипеды, мотоциклы, машины. А как считаете, для автомобиля все изобретено?
Ой, абсолютно нет, абсолютно. Вот Илон Маск, это Генри Форд 21
Еще
века.
Еще можно двигаться вперед.
Конечно. Вы знаете, мы недавно проводили опрос наших ученых, и они сказали, что ближайшие востребованные изобретения – это все-таки водород, водородное топливо. И, кстати, в ДГТУ и в ЮФУ, насколько я знаю, активно сейчас ведутся разработки по тому, чтобы сделать доступной и безопасной технологию использования водорода в бытовых автомобилях.
Хорошо. Ну что ж, а сейчас настало время нашей традиционной рубрики по четвергам. Для многих радиослушательниц полезной, думаю, будет следующая информация, а рубрика «Авто под каблуком».
Авто под каблуком. Несколько дней назад стал свидетелем красивой, но совсем небезопасной ситуации. Проезжавшей мимо машине с открытым верхом, две красавицы фотографировали себя с помощью селфи-палки. Хорошо, что этим процессом руководила девушка, находящаяся на штурманском месте. Но та, что была за рулем, наверняка в момент съемки отвлеклась от дороги. Я нашел наводящую на размышления статистику. Оказывается, молодые женщины в возрасте от 16 до 25 лет в среднем тратят на селфи-съемку и подготовку к ней около 5 часов в неделю. Получается, что ежедневно слабый пол делает по 3 кадра, каждый из которых занимает около 16 минут. Сюда входит и время на макияж, и выбор ракурса, и подбор освещения, и многое другое, что нужно для получения кадра, который заставит восхищаться, удивляться, завидовать, репостить, ставить лайки. Понятно, что в машине кадр делают в разы быстрее. Однако, милые, дорогие, прекрасные женщины, красить губы и фотографироваться за рулем автомобиля смертельно опасно. Безжалостная статистика говорит, что большое количество дорожных аварий с участием слабого пола происходит именно по невнимательности, связанной с телефоном. Во многих странах запрещено даже брать телефонную трубку во время движения. Уже давно устоялось мнение, что представительницы прекрасного пола водят машины лучше, чем мужчины. Они более аккуратны, дисциплинированы, к соблюдению правил дорожного движения относятся ответственней. Но модное селфи подталкивает к опрометчивым действиям. Однако есть прекрасный компромисс. Дорогие и замечательные автоледи, если вам очень хочется напомнить о себе друзьям, очередным селфи из любимого авто, делайте это, пожалуйста, до начала движения. Так будет безопаснее для вас, вашего автомобиля и других участников дорожного движения. И пусть дорога для вас будет легкой и свободной, так же, как и для вашего авто. Дружите с ним и, конечно, с нами, мужской половиной.
Разбудильник уже выходит на финишную прямую. В студии Андрей Константинов и мой гость Владимир Колодкин, руководитель промышленного коворкинга «Гараж». Интересно у нас получается беседа. Я думаю, что и вам, слушатели, дорогие, тоже это увлекает, потому что все, что связано с изобретениями, какие бы они были порой парадоксальные, да, но они изобретения. Вот водородное топливо и все, что касается электромобиля, это действительно прорыв? прорыв, который нас ждет, или мы долго будем еще ковыряться с бензиновыми моторами?
Нет, 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 это прорыв, который вот совсем близок. Вы знаете, в Японии уже есть, по-моему, Toyota уже выпустила автомобиль на водородном топливе, и даже японское правительство уже субсидирует покупку таких автомобилей. Они все-таки решили инвестировать не в электромобили, это уже прошлый век, потому что там сложно все с этими батареями, аккумуляторами, хранениями, это не совсем безопасно с точки зрения производства. А вот водородное топливо – это действительно будущее. Об этом еще говорили десятилетиями назад, потому что водород – это самый распространенный элемент в окружающий нас. И самое главное, водородное топливо предполагает, что продуктом, отходом будет вода. То есть фактически сжигается водород, получается вода, и это действительно экологично. И единственное, с чем сейчас человек сталкивается, с какой проблемой – как хранить водород при производстве, потому что он на самом деле очень взрывоопасен. И вот технологии хранения какой-то емкости, чтобы это было не так, не занимало много места, все это сейчас решается. И самое главное, удешевление производства водорода безопасного для человека. Вот это самое главное, что сейчас перед человечеством стоит. Но это вообще не сложно. Уже
но, совсем чуть-чуть осталось. То есть это фактически то препятствие, которое не позволяет сейчас шагнуть широко.
Ну, есть еще одно препятствие, это, конечно, бензиновое лобби. Да, то есть пока всю нефть не потратят и бензин, то, я думаю, будут активно мешать. Ну, в тех государствах или в тех странах, где действительно оно сильно. Но, я думаю,
да, в свое время подождать. Они умело использовали то, как угробить, собственно говоря, наработки, чтобы похоронить электротранспорт.
Да. Поэтому... Но не получилось. Как вы видите, казалось бы, один такой управленец, Илон Маск, смог все-таки сделать массовое производство электромобилей. И, кстати, мне кажется, это очень интересный продукт. Но, опять-таки, понимаете, для него нужна инфраструктура. Нужно, чтобы государство и экономика пошла навстречу. Ведь нужна сеть заправок. Сам ты их не построишь. Электромобиль хорош. Он действительно недорог. Да, в нем все хорошо, и искусственный интеллект есть. Но где ты заправляться будешь? В какой-нибудь стране большой? Например, в России.
Вопрос риторический, наверное. Ну что ж, тогда как считаете, Владимир, когда звезды вот что-то нам подсказывают, оно помогает этим нашим изобретателям?
Конечно же, доля интуиции и какой-то вот случайности, счастливой случайности, играет очень большую роль. Здесь очень важно быть удачливым.
Ну что ж, хорошо, тогда мы переходим к гороскопу для наших радиослушателей, традиционному гороскопу ранним утром.
Гороскоп.
Овен.
Появится определенность в планах на будущее, и настроение заметно улучшится.
Телец.
Вероятны разногласия и споры. Чаще всего они касаются работы или финансовых вопросов.
Близнецы.
Вера в себя помогает вам преодолевать многие преграды.
Рак.
Вам предстоит решить важные финансовые вопросы.
Лев.
Возможны какие-то приятные события в семье.
Дева.
Вероятны разногласия с союзниками и единомышленниками. Дело может закончиться ссорой и полным разрывом отношений, если вы вовремя не пойдете на уступки.
Весы.
Ваши решения не всегда верны.
Скорпион.
Вы настроены решительно. Не отступайте, пока не добьетесь своего. При таком подходе можно многого добиться.
Стрелец.
Лучше не откладывать дела на потом. Справиться с ними будет проще всего утром.
Козерог.
День вряд ли принесет какие-то серьезные неприятности, но пройдет довольно беспокойно.
Водолей.
Возможны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати. Вы сможете купить вещи, которые вам давно нравились.
Рыбы.
Благоприятный день для общения. Очень полезно будет обсудить с друзьями и другими близкими людьми ваши идеи и планы.
Наш разбудильник, к сожалению, друзья, завершается. На сегодня все. Слушайте радио. Это одно из самых лучших изобретений человечества, ведь вы всегда будете в курсе самых свежих новостей, полезной и важной информации. А изобретатели, думаю, еще не раз порадуют нас яркими идеями, да, Владимир?
Абсолютно верно, и нужно пытаться и самим тоже изобретать.
Я благодарю вас, дорогие друзья, что вы были с нами в это утро. Благодарю Владимира, что он был в нашей студии. Все, всего доброго, друзья. Пока-пока.
Ты можешь не есть, можешь не пить, можешь искать оправдание.
Совести у тебя нет! Сколько ты еще будешь сидеть на моей шее? Первое радио в области приглашает на работу.
Умница.
Дон Тер объявляет кастинг радиоведущих. Если тебе есть что сказать другим, если ты не представляешь жизнь без радио, присылай свои демозаписи и резюме на radiovesti@dontr.ru. Маяк, Радио России и Вести FM – три станции на пути к успеху.
Вот это другое дело.
Дополнительная информация по телефону 240-21-69.
Вы слушали Радио России, Радио Дон-ТР. До новых встреч!